Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины и неизвестные факты об известных болезнях. И, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
Здоровые новости.
Минздрав утвердил новый стандарт лечения взрослых при острых респираторных вирусных инфекциях. Из списка зарегистрированных медикаментов для лечения исключили антибиотики и синтетические гормоны. В документе расширили и перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Последний подобный стандарт был принят в 2012 году. В том документе список лекарств содержал 61 наименование препаратов. В обновленной версии значится почти в два раза меньше. А еще в новом документе дополнен список врачей, к которым пациент может обратиться при ОРВИ. В версии 2012 года упоминалось 5 специалистов, теперь их 8. Кроме того, сокращенный срок лечения с 15 до 7 дней. А в условия оказания помощи к стационарной добавили амбулаторную. В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Минздрав утверждает, что клинические испытания показали его эффективность и безопасность. Теперь компания-производитель может начать промышленный выпуск препарата. На разработку и исследования было потрачено более 1 миллиарда рублей. Болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике приводит к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Она будет работать до 13 мая. Телефоны региональных горячих линий и информация о режиме работы доступны на сайтах управлений Роспотребнадзора. На федеральном уровне в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр. AstraZeneca признала, что ее вакцина от коронавируса может спровоцировать тромбоз. Британский фармацевтический гигант уже столкнулся с огромным количеством исков, поданных близкими тех, кто получил серьезные заболевания или скончался из-за инъекции.
Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Есть два периода в году, которые у большинства россиян ассоциируются с перееданием и таким длительным праздником живота. Это, конечно же, новогодние и майские каникулы. И действительно, по статистике, самое большое количество обострений со стороны желудочно-кишечного тракта приходится на вот эти вот длинные выходные. Ну и к тому же, в эти дни еще и пост у православных заканчивается. Это значит, что есть точно большой риск перееданий. Сегодня с моей гостьей, врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Соломатиной будем говорить о том, как после бурно проведенных и сытных праздников не оказаться у врача. Елена Павловна, какие заболевания в первую очередь обостряются из-за переедания большого количества жирной, жареной, острой, соленой пищи?
Тут большое количество заболеваний. У кого-то это ГЭРБ, ну то есть заброс содержимого желудка в пищевод от объема, да, если сфинктер плохо закрывается. Это могут быть гастриты. Мы можем сейчас перечислять очень много, но тем не менее весь организм при переедании, конечно же, страдает. Еще смотря какое переедание и какой организм, какой запас прочности у этого организма. Ну, тут играет, конечно, сопутствующие заболевания, роль, возраст.
Но основной упор, наверное, идет на поджелудочную. Как это будет проявляться? Может ли быть такое, что человек не заметил, что у него начались проблемы с поджелудочной?
Ну, как правило, человек замечает. Конечно же, все равно это недостаточность пищеварения, потому что поджелудочная выбрасывает ферменты, которые должны эту пищу переварить. И если она не допереваренная, она идет дальше в кишечник, и на радость нашей патогенной и условно-патогенной флоре, или сейчас говорят микробиома, бактерии, все это начинает, конечно же, бурлить, вызывая метеоризм, вызывая интоксикацию, имею как минимум. Как максимум это боли, это тошнота, рвота.
Давайте с вами пройдемся, так сказать, по праздничному столу. Пожалуй, самое традиционное блюдо в теплую погоду на природе. Известно, что это шашлыки. В чем главная опасность шашлыков и как их все-таки употреблять правильно?
Самая главная опасность – это, конечно, острое отравление. И плюс это, конечно же, недожаренное мясо. Мы все говорим, жари шашлык. Его не нужно жарить, его нужно запекать. Правильный шашлык – это запеченное, хорошо пропеченное мясо, сочное, но это не обгорелое.
Какой вид мяса легче переваривается, считается более диетическим? И что можно посоветовать для его лучшей усвояемости?
Конечно, лучше всего, если можно так назвать, мясо рыбы. Да? Рыба достаточно легко переваривается, у нее нет вот этой соединительной ткани. Конечно, это самый лучший шашлык. Дальше, конечно же, птица, курица, индейка, кролик, телятина многие делают. У нас обычно больше даже свинина идет. Ну, стараться выбирать свинину нежирную и, конечно, срезать вот эту обязательно горелую корочку. Это тоже канцерогены, это риски для развития мутаций. И вообще шашлык, конечно же, нужно есть с большим-большим количеством зелени, вот некрахмалистых овощей. Их можно также запекать. Вот те же помидоры в запеченном виде, ликопина в них гораздо больше. Они больше проявляют свою антиоксидантную активность. Ну, а так и кабачки, и баклажаны. Ну, в общем, все что угодно, но кроме крахмалистых, как я сказала, свеклу с картошкой там не нужно. Большое количество зелени, какие-то салатики вот такие листовые, они достаточно нейтральны. Если наесть рукколы, она уже такая острая приправа. Вот к острым приправам свой организм тоже нужно подготавливать. Крен, горчица, чеснок и так далее. Когда постоянно попадает в наш организм, то есть компенсаторно, к этому уже слизистая готовится.
Говорят, что острое улучшает пищеварение. Или это все-таки такой опасный совет?
Улучшает. Вот за счет того, что оно раздражает. Если оно раздражает, соответственно, тот же желудочный сок, те же пищеварительные соки, ферменты, они легче выделяются. Плюс оно улучшает острое кровообращение, кровоток, естественно. Ну, плюс, конечно, еще бактерицидные такое свойство они обладают, потому что почему в жарких странах? Ну, без этого нельзя. Они там холодильники с собой же не будут носить бесконечно.
Елена Павловна, ну, подойдем к алкоголю. Мы, конечно, с вами в очередной раз напомним слушателям, что алкоголь вредит здоровью, не устанем это повторять. Но, тем не менее, практика показывает, что вот такие вот длительные, особенно выходные, что на Новый год, что на майские, не обходятся без спиртного. Можно ли говорить о какой-то наименьшей вредности какого-то из алкогольных напитков? Потому что вроде как пиво, там слабый градус, но достаточно калорийный, да, и тоже, наверное, вызывает брожение. Что посоветовать или просто все дело в количестве?
Ну, в количестве тоже. Но пиво, вы сказали, калорийное. Ну, не калорийное, оно как томатный сок. Но у него очень высокий гликемический индекс. Это разные вещи. Поэтому пивной животик. И именно от этого. Это считаете, что вы сахара приняли, а потом кто у нас по 100 граммов пьет пиво? В пиве лучше мариновать мясо. Оно хорошо расщепляет, и оно оказывает антиоксидантное действие именно вот при вот этом дымлении. Это были исследования. Но что еще? Показали исследования. На определенное количество дринков. Дринк – это небольшое количество водки, либо это стакан сухого вина, ну, не сладкого. Оказывает даже в некоторых случаях положительное влияние. Но у каждого своя норма вот этих дринков. Но если уж хочется пить крепкие напитки, тогда просто нужно помнить, что их нужно хорошо закусывать белком, либо их закусывать чем-то вязким, ну, то есть там можно каким-то даже картофельным салатиком, и не чистить. То есть мы помним, что выпили какое-то количество, у каждого там своя вот эта мера. Дальше мы даже без дринков съели мясо, встаем, идем там, играем с детьми в бадминтон, идем любоваться природой. Почему? Потому что необходимо нам разогнать кровушку, и когда у нас улучшается кровообращение, у нас поступает кислород, у нас все сгорание происходит в присутствии кислорода, ну и плюс, конечно, хорошие эмоции, естественно, и свежий воздух. Да, надо сказать, что алкоголь он обезвоживает наш организм. Почему потом так бывает тяжело? Поэтому запасаемся водичкой, тут даже можно и минеральной водичкой.
Эффективны ли такие народные средства, я сейчас имею в виду препараты, как активированный уголь или янтарная кислота, для того, чтобы как-то облегчить свое состояние и уменьшить некую интоксикацию, чтобы тебе еще и на утро потом было хорошо? Это действительно работает?
Отчасти это работает, но только это работает уже после. Янтарная кислота, она участвует в энергообмене. Поэтому та же квашеная капуста, там рассольчик из квашеной капусты, там, кстати, много янтарной кислоты, она работает именно вот из-за этого. Но также работают кисломолочные, там тан, вот у некоторых прям народов, это там айран и так далее. Там много янтарной кислоты или нежирный кефир. Кстати, может быть, вот я на этом сейчас акцентирую свое внимание, многие думают, ну ничего, праздник же, давно же не пил, я же заслужил, помучаюсь, зато потом там таблеточки, восстановлюсь, что-то восстановится, но часть мозга вы просто убрали. То есть нервные клетки вот мозга, они не восстановятся. Если они погибли, то это уже навсегда. И вот если вы будете отдавать этот мозг по кусочкам, понемножку, это как счет в банке, потом вы туда уже не положите никаким биохакингом. Все, значит, это приближение фактически деменции. Ранняя деменция сейчас, она прям вот бич нашего общества. А почему? Да потому что он уже этот мозг, извините, отдал вот на эти праздники в том числе. Вот это тоже нужно помнить.
Спасибо вам огромное, очень важные дали вы рекомендации. Мы говорили с моей гостьей, врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Павловной Соломатиной о том, как пережить длительные майские праздники и не стать жертвами переедания и как можно бережнее относиться к самому себе и своему здоровью.
Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
История знает одну очень загадочную эпидемию, охватившую Европу в 13-16 веках. Люди без видимой причины пускались в пляс и не останавливались до тех пор, пока не падали замертво от истощения. Назвали происходящее танцевальной чумой. Сведения о ней сохранились во многих источниках, а ее жертв даже запечатлели на гравюрах того времени. Первые надежные свидетельства о танцевальных эпидемиях относились к XI веку. Так, в 1020 году группа крестьян, танцевавших несколько недель без перерыва, сорвала рождественские праздники в одном из немецких городов. Но пик танцующей чумы пришелся на 13-16 века, когда вспышки происходили раз в несколько лет в Германии, Голландии, Франции, Италии. Начиналось все с того, что один человек внезапно пускался в пляс, вскоре к нему присоединялись друзья, знакомые, соседи по улице, просто прохожие, не было никакого различия в сословии. Танцевали все – крестьяне, дворяне, бюргеры, степенные монахи. Вспышка танцевальной эпидемии в одном отдельно взятом городе захватывала от нескольких десятков до нескольких тысяч человек одновременно. При этом люди полностью теряли контроль над своим телом, а иногда и над разумом. Если человек начинал танцевать, он уже не мог остановиться. Одни во время этих танцев хохотали, другие, наоборот, рыдали, третьи выкрикивали ругательства. В хрониках зафиксированы случаи, когда танцевальная эпидемия принимала откровенно непристойный характер, вплоть до оргий. В том числе хорошо описан случай жительницы Страсбурга фрау Трофея. 15 июля 1518 года она вышла из дома за мукой и, проходя через центральную площадь, вдруг остановилась. Лицо ее искажали гримасы, тело дергалось. При этом прохожие, которые пытались привести женщину в чувство и остановить безумный танец, сами пускались в конвульсивный пляс с судорожными движениями рук и ног. За пару дней танцевальная чума охватила весь Страсбург. Горожане плясали, несмотря на истощение и мозоли на ногах, пока не падали замертво. замертво. Одержимых танцем пытались лечить, но безуспешно. Так в один из монастырей привезли очень много таких танцоров. Их привязывали к кровати, надевали тяжелую обувь, чтобы они не танцевали. Но, тем не менее, к сожалению, это не помогало, и люди умирали. Тогда власти решили, что эпидемия отступит, если дать людям натанцеваться. На рыночной площади сколотили деревянный помост, рядом днем и ночью играли музыканты, остальным горожанам запретили приближаться к больным. Любопытно, но карантин сработал. Через 3 месяца танцевальная чума в Страсбурге закончилась так же внезапно, как и началась. Но это было временное затишье. В следующем столетии танцевальный недуг охватил уже всю Западную Европу. Нередко вспышки болезни начинались во время долгих церковных месс. В мрачных и душных костелах у впечатлительных людей часто начинались галлюцинации, припадки. Паника, которая охватывала одного человека, быстро передавалась остальным прихожанам. И вскоре вся толпа дергалась в безумной пляске. Что стало причиной танцевальной чумы, которая поразила средневековый Страсбург и другие города, однозначно так и неизвестно. Версий много. По одной из них танцевальная чума стала одним из первых достоверно зафиксированных случаев массового психоза. По другой, причина могла быть в отравлении спорыньей, грибком, который поражал пшеницу и рожь. Именно эти злаки были основой рациона европейцев в средневековье. Грибок спорыньи содержит токсины, которые действуют на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации, нестерпимое жжение в руках и ногах и даже сухую гангрену. Специалисты заверяют, что в наше время шансы на повторение чего-то подобного практически нулевые.
Говорит, что...
Россияне рассказали, как собираются бросать курить. О желании завязать с вредной привычкой заявили почти половина курящих. Чаще всего для того, чтобы отказаться от сигарет, люди планируют отвлекать себя чем-либо, чаще гулять или обратиться к врачам за специальными препаратами. Что еще нужно для того, чтобы завязать с курением, выяснял Егор Волгин.
Курящих россиян оказалось меньшинство. По результатам опросов, проведенных среди жителей нашей страны, стало известно, что никогда не курили или отказались от этой вредной привычки более 70% россиян. При этом почти половина курящих планируют бросить это в ближайшее время. Не собираются ничего делать со своей зависимостью всего 1/4 курящих. В качестве причины, по которой люди планируют расстаться с сигаретами, большинство называет вред здоровью. Осознают угрозу своему организму почти 75% опрошенных. При этом 40% курящих планируют завязать еще и из-за постоянного подорожания сигарет, а каждый 5-й заявил, что дым причиняет дискомфорт их семье, друзьям или коллегам. Как рассказали эксперты, именно популяризация здорового образа жизни и является самой частой причиной, чтобы бросить курить. Люди научились ценить собственное здоровье. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказала практикующий психолог, блогер Татьяна Семенко.
В советское время были оклады. Человек, может работать несколько хуже, может быть, чувствовать себя как-то не очень, но все равно он получает оклады. Сейчас уже народ принял то, что наши деньги, наши доходы зависят от нашей продуктивности. И чем лучше здоровье, тем выше продуктивность. И поэтому сейчас и фитнес-центры, и здоровое питание, и отказ от вредных привычек, все это в тренде. Вот поэтому люди бросают курить. То есть мое здоровье, мои деньги.
Из тех, кто планирует завязать с вредной привычкой, больше половины собирается себя чем-то отвлекать. Около 15% планируют больше гулять или обратиться к врачу, чтобы тот подобрал им необходимые для отказа от сигарет препараты. Каждый 10-й будет принимать специализированные лекарства, выбранные самостоятельно. По словам экспертов, купировать химическую составляющую зависимости действительно можно с помощью лекарств, назначенных специалистом. Но главное в этом деле – перестроить свою психологическую зависимость от ритуалов, во время которых человек курит чаще всего, рассказала Татьяна Семенко.
Самое главное в курении – это психологическая зависимость. Ритуалы какие-то курительные. Вот человек работает, он привык ходить на перекуры. Человек ходит, гуляет, он привык там на скамеечку присесть или там на ходу закурить. Надо в эти ритуалы, исключив сигарету, включить что-то другое. Допустим, выйти на перерыв, съесть конфетку, например, или что-то другое сделать. Лучше начинать бросать курить с того, чтобы сохранять эти ритуалы, а потом надо исключать и эти ритуалы. Лучше, конечно же, если мы что-то у себя отнимаем, нужно находить достойную замену.
По данным фармацевтов, главным образом покупатели стремятся побороть привычку к курению в осенне-зимний период. Так, продажи в штуках препаратов против курения осенью и зимой прошлого года выросли по отношению к весенне-летнему периоду на 20%. Всего за 2023 год было продано в 1,5 раза больше препаратов против курения, чем годом ранее. И в настоящий момент тенденция к росту продолжается. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
В Роскачестве рассказали, как выбирать клубнику. Оказалось, сорт практически не влияет на ее вкусовые качества. При покупке следует обратить внимание на то, чтобы хвостик был зеленый, сама ягода сухая, упругая и однородного цвета, без белого кончика. Также важен аромат. Чем ягода ароматнее, тем она более спелая и сладкая. Уточните у продавца, где именно была собрана ягода. Самой лучшей будет та, которая проделала кратчайший путь от места сбора до точки продажи. А вот хранить купленную клубнику лучше всего в холодильнике. Роспотребнадзор напоминает, как уберечься от клещей. Сезон в самом разгаре. Этим насекомым требуется примерно полчаса, чтобы добраться и впиться в тело. Поэтому во время прогулок в лесу или парке осматривайте себя и других членов семьи каждые 15-20 минут. Собираясь в лес, выбирайте одежду с длинными рукавами. Она должна быть однотонной и светлой. На такой темного клеща проще заметить. Лучше, чтобы были тугие манжеты и ворот. Прикройте волосы косынкой или тугим капюшоном. Используйте специальные средства – репелленты, отпугивающие клещей, или акарициды, убивающие их. Если разбиваете палатку, то ни в коем случае не в густой траве. Лучше в сухих сосновых лесах, на песчаных почвах, и не стоит рвать цветы в густой траве и приносить их домой. Яйца, которые были сварены и окрашены в преддверии Пасхи, можно хранить при комнатной температуре до 2 дней, а в холодильнике до 2 недель. Но если на них есть повреждения, то срок уменьшается, рассказали в Роскачестве. Таким образом, для того, чтобы срок хранения не сократился, необходимо избежать появления трещинок во время варки. Поэтому не следует варить яйца в интенсивно кипящей воде. Это позволит избежать того, чтобы скорлупа потрескалась от постукиваний об кастрюлю. Это была программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
«Медсовет». Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.